Добрый день, с вами я, Егор Яковлев, это «Цифровая история». Сегодня у нас необычный выпуск, у нас в гостях не историк, у нас в гостях полицейский Михаил Лапидус. Михаил, привет.
Привет.
Мы вчера встретились на нашей лекции с Павлом Перцем, читали лекцию про героя революции Симона Петросяна, более известного под псевдонимом Камю. Михаил посетил нашу лекцию и предложил рассказать в эфире об очень интересной теме, а именно о том, как преподают историю в американских вузах. Сам Михаил закончил Колумбийский университет,
да.
Получил General Education,
General Education.
Общее образование американское, в том числе у него была история в качестве предмета. Я так понимаю, впечатления сильные, да?
Впечатления интересные, да. Но там, чтобы закончить образование, там есть, ты должен набрать определенное количество кредитов, так называемых кредитов, юнитов, и за каждый класс ты получаешь 3. Высшее образование – это 120, то есть 4-летнее образование – 120 юнитов, но они, да, должны быть сгруппированы определенными блоками. То есть ты не можешь просто так пойти и брать что угодно. То есть там есть как бы 30 обязательных, а то и 60, которые ты обязан взять, 30 общих и 30 специальных. Ну, примерно вот так, скажем. В разных программах по-разному, в разных образованиях, потому что зависит от того, какой у тебя major, какой у тебя главный предмет. Вот, я главный предмет не брал, и, исходя из того, что я просто получу высшее образование, и если мне нужно, я доберу эти 6-7 классов, и у меня будет любой диплом, который я захочу. У меня диплом есть общего высшего образования, то есть в России такого нет. А потом мейджор можно было добрать в течение там, полугода, спокойно закончить. Вот, и я учился в Колумбийском университете, это как бы дистанционное обучение, то есть я не ходил в сам университет, потому что он находится в Колумбии. То есть, а вот в Калифорнии были его отделения, так называемые кампусы. А очень часто эти кампусы находятся на военных базах на территории федеральной, и потому что образование там не 100%, то есть не ходишь каждый день туда, как обычный колледж, как обычный университет, а ты ходишь вечером по 5 часов. И курс вместо, там, примерно обычный курс где-то занимает 120-130 часов, там все это сконденсировано в 40. То есть сжато в 40 часов, но там очень все сильно. То есть ты раз в неделю ходишь на классы, раз в неделю, но у тебя домашнее задание такое, которое будешь делать каждый день. Тебе нужно будет учить, писать что-то, делать исследовательские работы всякие. Вот. И таким образом я брал английское сочинение, сложнейший предмет, он обязателен для высшего образования, то есть, ну, как русская литература, там на английское сочинение. Вот, очень сложный предмет. Потом историю античную, историю древнюю, историю современную. А история Америки меня почему-то как-то прокатила, мне засчитали его, хотя я ее не учу никогда. У меня в дипломе там она есть, что я как будто ее брал. Ну, может быть, они как-то включили ее в эту часть. Вот, ну, там, естественно, алгебру, геометрию. И что смешно, я пошел брать алгебру. Ну, алгебру уровня, университетского уровня как бы. Ну, не тригонометрию, не калькулюс, там, не высшую математику, но алгебру уровня колледжа. Открываю учебник, но это 5-й класс советской школы. То есть тупо 5-й класс советской школы, там скобочки открыты, там то все, я так, ха, здорово. В общем, было очень весело, легко, естественно, там на 5 ответил все. Но вот как бы вот этот первый уровень высшего образования, он достаточно, не то что низкий, но достаточно базовый. То есть в школе в основном этого еще не учат они. Что-то учишь, что-то нет. В школе тоже есть усиленные программы. То есть для детей, которые хотят идти там, по инженерным, по техническим дисциплинам, у них есть вариант взять класс не обычной школьной программы, а усиленный класс, который готовит их уже к университету на другом уровне. Вот. Но я этого не брал. Сын мой, когда учился, брал. Поэтому он и попал в программу, в которую попасть невозможно. Вот. История была очень интересная,
да.
когда учили историю. Один преподаватель, когда учили античную историю, ну, ничего особенного, ну, там Древняя Греция, Древний Рим, и вот все вот эти времена, это все было как бы достаточно, можно было сравнить с тем, что мы учили здесь. Ну, там эти пунические войны, восстание Спартака, убийство Цезаря и все остальное, там все это было, все это как бы рассматривалось, и не особенно глубоко. То есть, как бы там даты не нужно было зубрить, надо было просто знать события, к чему они привели. Там как Римская империя, допустим, расширялась, как она сужалась, как она распалась, и все, ну, вот так все. Естественно, потом падение Византии, Константинополя и все остальное. Ну, все было легко. Я все это с детства как бы учу, мне было интересно, я всегда читал много по этой теме. А потом в современной истории было, конечно, гораздо более интересно, когда история 20 века, Вторая мировая война, мне очень повезло. У нас был какой-то просто шикарный профессор, мистер Андерсон, как в «Матрице», мистер Андерсон, такой высокий, худой, пожилой мужик. И он вышел на первом же уроке и спросил студентов, что вы знаете про Вторую мировую войну? Ну, там, естественно, они там, ой, там D-Day, Pearl Harbor, кто-то даже про Элла Аламейн вспомнил что-то такое. Ну, в общем, ничего не знают. И он сказал сразу в упор, что вот, забудьте все, что вы знали, единственные какие сражения и события, которые имели какое-то значение в Второй мировой войне, все произошли на Восточном фронте, на Советско-Германском фронте. Там, да, в зале началось там чуть ли не у-бу и так далее. То есть, что, как это так, что это? Мы же выиграли. Они говорят, США ничего не выиграли. Все, все случилось вот там, в Европе, на Восточном фронте. Все остальное это были, говорит, гайцы, просто какие-то, там, не знаю, стычки. В сравнении с тем, что створилось здесь. Ну, с ним решили, естественно, спорить. Там принято, в принципе, обсуждение прямое. Mm-hmm. То есть, если тебе что-то не устраивает, что профессор говорит, ты можешь поднять руку и сказать свою точку зрения. Или хотя бы там что-то привести, пример какой-то. Говорит, хорошо, давайте с цифрами, с картами будем смотреть, где, сколько народу, что было, какие сражения произошли, сколько там участвовало войск, какие результаты и так далее. Вот. Ну, в общем, люди, видно, покопались в учебниках, книжках, и никто с ним спорить не стал, ничего доказывать. Потому что, ну, на самом деле, так оно и было, по крайней мере, мое мнение. И с ним было очень интересно учиться, потому что он не то что, как сказать, прогрессивный был, это же военный историк он был, профессиональный. То есть он про вот военное дело знал, ну, не скажу, что все, но очень много. То есть и начиная с древности и до современности. И так получилось, что мне нужно было писать работу. Ну, там называется курсовая работа, не диплом, а именно курсовая. То есть, ты, чтобы закончить класс, ты должен сделать какую-то исследовательскую работу. Так называется research paper. Ну, ты идешь в библиотеку, я в Сан-Франциско ездил в библиотеку, там громадная, отличная компьютеризированная библиотека, шикарная. И там есть все обо всем. И ты ходишь, ищешь там материалы какие, и оттуда делаешь выписки, потому что делаешь работу, и сноски все ты должен, свои все источники, ну, как обычная настоящая научная работа, ты должен источники все свои там показать. Я там провел там несколько недель, и я делал работу про Суворова. Вот, и в общем получилась нормальная работа с картинками, там, ну, вставлены и как бы иллюстрации, все ссылки, сноски, там, слова приведены, цитаты других там полководцев. Ну, там она большая работа достаточно. Я долго очень работал, причем для меня это была первая такая большая работа вот именно в такой области. Потому что я говорю, историю люблю, и все, на одно дело любить смотреть кино и как бы немножко что-то знать, а другое дело, когда ты делаешь уже и доказываешь свои точки, ну, то, что там есть как бы главные мысли твои, которые ты хочешь доказать этой работой, показать. Вот. Моя мысль была такая, что это полководец, который провел столько-то сражений, не проиграл ни одного, и практически всегда был в меньшинстве. То есть у него всегда силы были гораздо меньше, чем у противника. И вот я все это доказывал там тоже документально и так далее. Вот. Когда он ее прочитал, он немножко так... У него волосы так стали дыбом, потому что он обалдел. Он как бы знал, что был такой полководец, все, но нигде они об этом не учили. И опять масштаб сражений, масштаб всего событий, с чего достиг Суворов, от как он начинал и что он сделал. Вот. И потом так получилось, что мне еще нужно было по литературе делать тоже курсовую работу. Писать сочинение тоже на какую-то тему. Я взял тоже тему Суворов, там русский полководец, и просто немножко переделал, естественно, убрал исторические как бы вещи, сделал более литературные, и вот за обе работы получил по пятерке. А он эту работу забрал и сказал, что я буду студентов потом учить. Ну, не то, что учить, но, по крайней мере, чтобы было представление у них, что не генерал Паттон, там, великий генерал, и там не Грант, и не Вашингтон, а вот, вот как надо было воевать. В общем, было приятно вообще. С ним просто приятно было общаться. И не потому, что он там какой-то русофил был или что-то. Нет, этот человек просто был объективный. Он просто, у него был здравый смысл, common sense, который, в принципе, очень редко встречается на таком уровне преподавания там. Там очень много профессоров и педагогов, они ультралиберальны. И навязывают своим студентам какие-то дикие точки зрения, и не соглашающихся с ними просто валят. То есть, должно быть или так, или никак. Вот.
То есть дискуссии в аудиториях, о которых ты говорил, это скорее ширма.
А нет, дискуссии, если дискуссии устраивают препода, то все хорошо.
А, понятно.
А когда ему начинают приводить другие, как бы, точки зрения или другие, даже, можно сказать, доказывают что-то другое конкретно, если ему это не нравится, то ты можешь поиметь неприятности.
Ну вот скажи, пожалуйста, по Второй мировой войне понятно, там повезло с преподавателем, а вот, например, историю революции как преподавали? Октябрьскую революцию уж наверняка проходили.
Он же преподавал тоже. Ага. То есть, ну там очень как бы поверхностно. Ну, уже вот была Первая мировая война, Россия из нее вышла из-за революции, там назвали несколько имен, естественно, Ленин, Сталин, Троцкий и так далее. И вот Россия вышла, потом Германия, в общем, писала капитуляцию. Ну, так очень, очень поверхностно, то есть на уровне, не знаю, 4 класса нашей школы.
Ну, вот касательно Второй мировой войны, я должен сказать, что у меня до того момента, когда я начал заниматься глубоко этим вопросом, у меня было представление, что западная историография, она представляет нашу страну в достаточно карикатурном ключе, ну, касаемо событий Великой Отечественной. Я в первую очередь ориентировался на такие поп-работы. Может быть, ты знаешь, есть, например, такой историк, он даже и не историк-то академический, он скорее публицист, но приобретший огромную популярность на Западе, Энтони Бивер. Он написал книгу «Сталинград», которая в некоторой степени легла в основу фильма «Враг у ворот».
Да.
Дурацкого. Вот. Потом он написал большой такой труд, просто фолиант «Вторая мировая война», очень подробный. И есть у него еще книга про Берлин 45-го, в котором он долго и основательно обсасывает тему про 2 миллиона изнасилованных ним Красной армии. Он приобрел огромную известность, его книги изданы огромными тиражами и переведены на многие языки, в том числе и на русский. Вот. И так случилось, что мои базовые представления о западной историографии про Вторую мировую войну, они как-то проистекали из Энтони Бивера, как наиболее популярного историка. Но когда я глубже зарылся в эту тему, я обнаружил, что западная историография далеко не столь однообразна. И там как раз вот как мистер Эндерсон, да, про которого ты говоришь, есть значительное число объективных исследований, которые, к сожалению, издаются там, издательствами своих университетов, выходят какими-то скромными тиражами, но по факту это действительно глубокие и очень отличные исследования в значительной степени, потому что они работают с немецкими архивами, которые попали к союзникам. Вот. Я, например, занимался историей нацистского геноцида на территории Советского Союза. Я должен сказать, что в западной историографии эта тема разработана лучше, чем в советской, современной российской. Вот есть, например, такой очень интересный историк Алекс Джей Кей, молодой, он чуть меня старше, который написал ряд подробных таких глубоких статей и монографию про план голода. План голода – это первоначальный план истребления гражданского населения СССР, который заключался в том, что крупные города, потребляющие зоны, то есть где с продовольствием не очень хорошо, они окружаются, и их население принуждается либо к вымиранию от голода, либо к бегству в Сибирь, которые, ну, по факту тоже оборачиваются очень крупными жертвами. И, собственно, блокада Ленинграда была одним из звеньев этого плана. Вот. И вот, и он не единственный, есть еще Адам Туз, который написал работу «Волны разрушения», тоже про экономическую политику Третьего Рейха, очень хорошую. Есть швейцарский историк Кристиан, не американский, но швейцарец, Кристиан Герлах, который написал работу про тоже план голод, как он реализовался на территории Беларуси. Вот. Эти работы не переведены на русский язык, в отличие от Бивера, но они реально являются глубоко научными, основанными на архивных данных. И они создают такую альтернативную картину вот этой вот, этой либеральной поп-истории. Поэтому мне неудивительно, что там в Соединенных Штатах Америки встречаются такие люди, как вот мистер Эндерсон, про который
ты говоришь. Кстати, вот я помню, когда я был маленький, еще у нас по телевизору показывали сериал Ролана, по-моему, «Неизвестная война».
Да.
Это снято было американскими режиссерами. И достаточно объективно и нормально, с хорошей, ну, не то, что с хорошей, но с точки зрения, вот как оно было. Ну, по крайней мере, пытались. Помню, там 20 с лишним серий, по-моему, было. Там обо всем, начиная с Барбароссы, кончая там концлагерями и всем.
Ну,
то
пытались,
есть,
да.
Да, даже тогда, то есть, ну, не было такого как бы засилия, вот, пропаганды, не то, что даже пропаганды, а вот желание все очернить, в Советском Союзе там все показать в плохом свете, там, были как-то более объективны раньше, мне казалось. Несмотря на то, что на холодную войну и все остальное, все равно нас как-то уважали и просто понимали, что Советский Союз перенес и какой ценой была достигнута общая победа. Победа-то общая по-любому.
Конечно.
Вот. Я только в последнее время, ну, так я вижу, что началось какое-то такое размежевание, что мы победили, неважно. Раньше как считал, что да, все союзники, все нормально как-то воевали и внесли что-то в победу. И что все прекрасно понимали, что Советский Союз унес больше всех и потерял больше всех. Ну да, книги можно достать даже вот в любом книжном магазине, когда идешь в секцию историческую, Там вот на одну и ту же тему есть много-много разных книг. Надо очень внимательно смотреть, что ты покупаешь. Вначале же вот так можно посидеть, почитать, посмотреть, что ты берешь. Потому что там может быть абсолютно нормальная, адекватная литература, а может быть абсолютно какая-то желтая.
Скажи, пожалуйста, а попадались ли тебе книги российских авторов, переведенные на английский язык?
Попадались, да. Ну, в основном попадались именно вот какие-то работы исторические, литературные, но в основном классика. То есть вот современных мало очень переводится. То есть я хотел, кстати, вот даже про «Ведьмака», я всем друзьям, потому что я «Ведьмака» прочитал очень давно, то есть когда он только вот в России появился, там я уже купил его на русском языке. И я там американцам, друзьям рассказывал, такая книга обалденная вообще, классно, классно. Ее долго-долго не переводили на английский язык. Потом появился перевод, я стал его читать, и я чуть не заплакал, потому что перевели отвратительно. Просто таким каким-то абсолютно примитивным языком. То есть книга-то красивая, написана хорошо. Ну, я, конечно, в оригинале не читал в польский, я по-польски не читаю, но в русском это было как отличное произведение. То есть литературный язык, все очень здорово. Английский перевод был отвратительный. Несмотря на это, он все равно дико популярный. Вот плюс все игра, первая, вторая, третья.
Ну, игра, теперь, конечно, да, большую роль играет.
Да, третья особенно, то что первая это была только на компьютерах, вторая была только на компьютерах и, по-моему, Xbox. А третья на всех платформах, поэтому он стал такой популярный, и сейчас, по-моему, кино собираются снимать, да, я так понимаю. Да. Вот, наконец-то. Но да, вот они перевод, и когда переводят на английский язык, опять, кто переводит, как переводит. И, вероятно, даже и хорошие какие-то вещи могут быть переведены абсолютно неправильно и, ну, недостойно, в смысле. Это как вот переводить Пушкина на английский язык. Ну как ты переведешь Пушкина?
Или Лермонтова? Ну, Набоков как-то перевел.
Ну, да. Ну, это все равно перевести смысл-то можно, но душу-то не передашь, не переведешь. Поэтому меня часто просят что-то переводить, стараться. Все равно вот слово в слово переводить нельзя. Нужно именно передать атмосферу. А атмосферу передать нужно другими словами иногда. Поэтому или похоже как бы по словам, но отличается сильно по смыслу и по содержанию. Либо содержание и смысл похож, а вот слова уже другие. Прикол, то хороших переводчиков очень мало, к сожалению.
Я почему тебя спросил по поводу переводной русской какой-то литературы, да, но в первую очередь исторической, потому что я, когда беру какую-то западную работу, я всегда просматриваю библиографию и вижу, что большинство историков, которые пишут на тему там, Второй мировой войны или русской революции, русского языка не знают. Это редчайшие, буквально единицы авторов, которые изучили русский язык и попытались что-то изобразить. Качество работы сразу растет молниеносно. То есть, например, есть Александр Рабинович, такой историк русской революции, у него есть несколько работ «Большевики приходят к власти», потом «Большевики у власти», он сын эмигрантов, и он знает русский язык. При том, что я так, насколько я помню, его родители примыкали к меньшевизму, и он еще имел возможность пообщаться с разными левыми русскими эмигрантами из числа там, эсеров, меньшевиков, каких-то социал-демократов, которые рассорились с большевиками и уехали. Вот. Вот у него приличные работы. Их интересно читать, и многие наши современные публицисты их используют. Вот. Но когда мы берем, допустим, того же Энтони Бивера, он не знает русского языка, вот, и смотришь, какие работы он использовал. То, что было переведено на английский, да, русские работы, переведенные на английский. А что это в первую очередь? Солженицын, там, Лев Копелев,
Суворов.
Да, Виктор Суворов, возможно. Да? То есть это либо воспоминания, либо работы каких-то публицистов, которые стали популярны на Западе в результате их антисоветской позиции, которые там издавались там, большими тиражами, рекомендовались и рекламировались именно из-за антисоветского характера. Они там стали известны, и когда какой-нибудь американский историк думает, чтобы там, как бы узнать взгляд русского народа на Отечественную войну,
все написал,
он раз
да.
Солженицын, ну, вроде как реноме хорошее, лауреат Нобелевской премии, фронтовик, вот, и прочитав там дневники Солженицына или там книгу Льва Копелева, они формируют точку зрения, что и весь русский народ вот именно так воспринимает эту войну. Энтони Бивер в предисловии к книге «Сталинград» пишет, рассказывает случай, он приехал в Волгоград, встретился там, жил в гостинице с каким-то русским военным. Вот. И он с ним разговорился и стал ему рассказывать, что он понял, в вермахте воевало значительное число советских граждан. Я попытался этому русскому военному объяснить, что это были русские люди, которые воевали против режима. На что военный ему ответил, это начало 90-х годов, на что военный ему ответил, что это были уже не русские люди. Mm-hmm. Вот. И Бивер снабжает это комментарием, что ну вот, там типа в Советском Союзе этот разлом не преодолен, современные русские до сих пор не могут признать, что вот такая позиция тоже имеет право, ну власовская позиция, mm-hmm. да, тоже имеет право на существование и так далее. Но слава Богу, она и до сих пор не имеет права на стране на существование, и власовщина не проходит. Вот. Но Бивер этого не понимает. Не понимает он потому, что, ну, во-первых, возможно, потому что он уже идеологически заряжен на определенные выводы, а во-вторых, потому что его источниковая база, она очень чрезвычайно бедна. Бедна и ограничивается только там парой-тройкой книг, вот именно русский взгляд. То есть он с американской литературой хорошо работает, но русский взгляд на войну, советский взгляд на войну, он сформирован под влиянием двух-трех переводных книжек антисоветского характера. Поэтому никакого результата здесь быть не может.
Вот очень похоже, когда я готовился к своему, к своей курсовой по Суворову, я перелопатил там несколько, не знаю, дюжин, может быть, даже пару сотен разных трудов, разных историков. И австрийских, и немецких, и французских, и английских, ну, соответственно, русских, подприводные, когда я про Суворова что-то делал, мне же на английском нужно было все делать. И я не хотел брать русский текст, переводить его, потому что тогда я должен был себя писать как переводчика, а это неправильно, то есть ты не можешь это делать в курсовой. Вот. И да, на одни и те же события, вот, допустим, там взятие Варшавы, и там 15 разных описаний этого, то есть там, от младенцев на пик до... Все нормально, все хорошо. Причем из разных точек. Я говорю, из австрийские там писали, историки, хуже всех английские. Английские прям все время, им лишь бы вот все испохабить.
Но английские самые... пользовались польскими, видимо, и пропагандистскими,
ну, наверное, своими. Наверное, да. То есть вот там было пришло отвратительное. Я уже не помню, кто был историк, чьи работы я там брал. Но там были хорошие гравюры зато. Я с них гравюры копировал из этих книжек. А, ну, в основном, да, очень разный, полярный. То есть, грубо говоря, чем мне понравился вот этот преподаватель Эндерсон, тем, что он тоже объяснял людям, как надо учить историю. Мы не учите историю там, и не думайте о событиях, там, нравится мне это или не нравится. Там, нравится ли мне этот там, человек или не нравится исторически. Ты должен знать предысторию, что случилось, что произошло после, и к чему события привели, но нельзя мыслить таким категориям, что вот, ой, я там, я не люблю вот, вот Суворова, или там, я люблю. Что значит люблю, не люблю? Это же, мы же говорим сейчас о историческом персонаже, о событиях, которые произошли там 200 лет назад, грубо говоря. Вот. Ты должен понять, кто он был, для чего он делал, почему он это делал и к чему это привело. Вот он, то есть он пытался людям как бы привить за этот короткий курс, за 8 недель, грубо говоря, раз в неделю встречи, но умение вот исторически как мыслить, исторический процесс осмысливать, как учить историю. Не типа того, там, ой, там вот случилась эта битва и все. А почему она случилась? А что к ней привело? Какое было, как бы, что после этого было? Вот, это очень, как бы, не учат, этому даже в школах не учат. То есть я вот сыну тоже так учил, что когда ты историю учишь, что в школе у них тоже историю учили. Кстати, он делал тоже какую-то работу, не помню про кого, то ли про Троцкого, то ли про кого-то еще. То есть в школе заставили что-то делать, там, в классе в 9-м, наверное, в 10-м. Вот, дали какую-то книжку просто абсолютно отстойную. То есть, да, это какого-то русскоязычного было писателя или историка, не знаю, так называемого, переведён на английский, естественно. Ну и там просто был бред какой-то абсолютный. Что там было написано? И
возможно, это Волкогонов.
А, может быть, да. Ну, домой, если туда поеду, если у него где-то валяется, еще там в закромах посмотрю. Но не помню точно. Но, в общем, пришлось его сажать и рассказывать ему все по-другому. Но в итоге он 5 получил. Но учительница так на него посмотрела, говорит, странно, что он там написал. Ну, что я ему надиктовал. Но 5 он получил. Не 5, а эй. Вот. И вот это вот все время прослеживается. То есть, как вы говорите, что источники, если у тебя нет источников, доступа к источникам, если ты не знаешь вот язык и не можешь прочитать, это, конечно, очень трудно, ты настолько ограничен, и ограничен и в точку зрения, чьи ты можешь, и в знаниях, которые были как бы вложены вот в этот, в осмысление этого процесса, ты не можешь со всех сторон его как бы ощутить. А вот мистер Андерсон пытался нам это привить, что нельзя из одной книги выучить историю войны.
А это, кстати, прискорбно, потому что в Соединенных Штатах Америки довольно много архивов русской эмиграции. Угу. И, в общем, у них близко много документов, вот, например, по революции, да, которыми они могут вполне пользоваться. Угу. Там еще много неразобранного.
Конечно.
Скажи, пожалуйста, а ты сталкивался когда-нибудь именно с антисоветской такой позицией по истории в США?
Ну, как бы на личном уровне, там, с людьми, когда разговаривал.
Да.
Да нет, вот как-то большинство-то людей там адекватно, то есть они смотрят вот это, про Сталинград кино вот это вот, «Враг у ворот», там, какая там была битва, какие там молодцы герои там и так далее, то есть они в отрицательном это не принимали. А с другой стороны, вот когда слушаешь новости современные, особенно там или что-то такое, вот там, да, там может крышу кому угодно там снести и залить что, потому что, конечно, там поток такой пропаганды льется. Отрицательные в основном. Ну, на современные обычно реалии. А войну обычно не трогают. Как-то я не замечал сильно, чтобы вот из средств массовой информации что-то такое было по поводу.
Советский период.
Да, советский период. Ну, не знаю. Я бы не сказал, что прям сильно его так. Вот старый период, чтобы они как-то сильно его очерняли или там принижали значение чего-то.
А вот скажи мне, тебе не приходилось смотреть сериал «Американцы»?
Я тут недавно смотрел. Конечно.
Да? Смотрел.
Классный.
Вот. Мне даже понравился. Значит, кто не знает, сериал «Американцы» про двух советских шпионов, которые давно уже натурализовались в Соединенных Штатах Америки, живут под прикрытием. У них туристическая фирма. Их дети не знают там до определенного момента, что они шпионы.
Родились там практически.
Да, да, родились там. Вот. Они живут как обычная семья, у них домик. Там,
шикарный сериал просто.
Вот, но при этом они выполняют сверхсекретные поручения KGB.
KGB,
вот.
Да.
При этом оба главных героя вызывают большую симпатию. Ну, например, у меня вызывают большую симпатию. Я, правда, не досмотрел, не знаю, чем досмотрел последний сезон. Не знаю, чем закончится, но по ходу пьесы они вызывают большую симпатию и даже большую симпатию, чем пытающийся их разоблачить агент ФБР, который живет по соседству. Вот. И я вот хотел у тебя спросить. Мне кажется, что вот в современной России просто невозможен был бы сериал, который бы назывался, допустим, «Русские», где бы двумя главными героями были бы американские шпионы, работающие против СССР. Почему такой сериал возможен в Америке?
Не знаю. Свободное как бы творчество. Хотят, снимают. Люди смотрят. Там все завязано очень много на деньги. Если люди это смотрят, он получает высокие рейтинги. Он интересный.
Нет, так вопрос-то, это понятно, что если люди смотрят, и здесь бы, если бы смотрели, тоже бы заработали, потому что мы живем при капитализме. Вопрос в другом. Почему это популярно, почему? То есть он круто сделан, но я смотрю это во многом, потому что мне нравятся эти герои, и несмотря на то, что их играют американские актеры, я все-таки идентифицирую их с нашими. Наши, там есть классные персонажи вообще там. И многие вещи, на мой взгляд, показаны правдивы. Там, например, в главную героиню влюблен негр, который там начинал сопротивление с Мартином Лютером Кингом, например. Вот. Это важная часть истории левого движения в США. И я это воспринимаю достаточно реалистично. Вот. Почему в Америке это, почему у них нету? Что это тут нам показывают про каких-то предателей?
Ну, им интересно. Люди любопытные существа. То есть я не знал про этот сериал. Мне случайно кто-то на работе сказал, ты смотришь это «Американс»? Там про русских шпионов. Причем без всякого там отрицательного, не вкладывая никакой отрицательный смысл в это. Про русских шпионов, там, про советских. Это сериал. Посмотри. Ну, я на работе сидел, мне там в детской комнате делать нечего было ночью. Я нашел, настроил, там, то ли на YouTube, не помню. Короче, посмотрел. Ничего, потом супруга говорю, что давай посмотрим, интересный сериал. Не знаю, смотрят, а не вызывает отрицательного, не знаю почему.
Вот у меня по поводу «Американцев» был такой вопрос, и по поводу еще сериала «Настоящий детектив», ты наверняка смотрел.
Нет. Пока нет, меня многие зрители просят посмотреть его и оценить, как бы, я просто не успеваю физически.
Мне кажется, надо посмотреть.
Смотрю, обещаю,
посмотрю. С моей точки зрения, это шедевр. Вот люди считают, что там первый сезон – это шедевр, второй – провал.
Да.
Вот, первый он очень крутой, второй просто крутой, но все равно хороший. Вот, мне очень все понравилось. Вот, но мне особенно по поводу первого сезона, мне кажется, что если бы у нас сняли такой же сериал, вот ровно кальку про Россию, какую сняли про Америку, то у нас бы этот сериал сочли русофобским. Наверняка. Вот.
А надо посмотреть.
Там это ну, это нормально, это очень популярно. Вот мне интересно, было бы обсудить с тобой, ну, почему.
Там как бы нету такого, как сказать, антипатии к антигерою. В Голливуде, ну, в фильмах и в сериалах очень часто у тебя только есть антигерой, у тебя нет положительного героя. Например, взять вот по этой Breaking Bad, там главный герой делает наркотики, варит. Его напарник тоже, ну, грубо говоря, продает наркотики, там люди от них умирают. И все равно 6 сезонов люди смотрят на одном дыхании. Это антигерой. Но... это entertainment. Это развлечение.
Это как раз к этому-то как раз у меня другое отношение. У меня отношение к этому как к такой апологии зла, как к размыванию представления о добре и зле. Я вот это как раз не одобряю, потому что мне не нравятся фильмы, в которых нет героя, которому я могу сопереживать. То есть мне не нравится. Мне поэтому не нравится, например, фильм Андрея Звягинцева с определенного момента, потому что он снимает фильмы про абсолютных мразей. Вот. А смотреть бесконечно на абсолютных мразей я не могу, потому что мне кажется, что искусство, оно все-таки должно не только показывать реальность, но еще и показывать пути.
Пути, да.
И поэтому мне очень нравился советский кинематограф, потому что когда ты видел этих героев, ты еще подумаешь в реальной жизни, соотнесешь свое поведение с поведением этих героев, и, может быть, не совершишь каких-то ошибок или даже подлостей, потому что они этого не совершали.
Ну да, герои для подражания.
Вот. А когда герои для подражания постоянно во всех спорных ситуациях совершают подлости и гадости, ну, возникает ощущение, что так поступают все, и у тебя нет вот этого морального предохранителя. Вот, поэтому это, на мой взгляд, слегка другая ситуация. Ну, можно в американцах-то еще... они же герои, они не антигерои, не герои. Ты им симпатизируешь, они...
Просто это развлекательно. Я говорю, там люди уже избалованы. Понимаешь, то есть трудно сделать какой-то сериал, чтобы людей заинтересовать, потому что их миллион, но сериал, там, фильм, неважно. То есть нужно что-то изобретать. То есть это что-то новое. То есть это вот взгляд на те события. И поэтому используют именно главный герой не Стэн, вот этот ФБР. То есть он главный герой. Но тоже помнишь, в первом сезоне он убивает этого советского. То есть его делают как бы олицетворением зла, потому что для американцев это тоже неправильно. Неважно, что вот он там может быть шпион, что он работает на другую страну, все равно просто так без суда и следствия застрелить человека, это неправильно.
Но он-то застрелил как раз не шпиона, он просто застрелил от ошибки культуры.
Да, клерка. Вот, то есть его тоже делают как бы не совсем положительным, там не во всем, правильно? И вот это на этих противоречиях-то и, в принципе, и строит, поэтому это интересно. То есть, кто кого обманет.
Сценарий хороший, да. Я знаю, что там его как минимум консультировались.
Ну, смотрят его, ну, скажем, ну, это не «Игра престолов». Там, ну, у него совсем другой контингент. То есть, я думаю, что «Светлячка» смотрели гораздо больше народу. Он гораздо более был популярный. А это такой достаточно узкое, как сказать, на узкую аудиторию рассчитанный.
Ну, да, но, тем не менее, 5 сезонов он выдержал. Да. Это немало
это
для
немало,
сериала.
Он, по-моему, по FX шел, или по Sci-Fi, я не помню. Но там такой канал, он немножко, даже, можно сказать, дотационный. То есть они много денег не теряют, если там не совсем хорошо все идет, они все равно снимут, что надо.
Ну, видишь, ты смотрел, да? Я тоже смотрел.
Я смотрел, да. Есть коммерческий сугубо канал. Если там не пошло, то они его сразу выкидывают. Ну, как Рим второй сезон, например. Ну, то они... еле-еле там досняли и все, и закончили. То, что что-то по деньгам не получилось. Вот. «Спартак», помните, на HBO, видел? «Кровь, песок» и так далее. Вот он пошел, его смотрели там все. Все, у кого было HBO, все смотрели. Ну, популярно там «Кровище», там «Обнаженное тело», там режут, убивают, все такое. Людям нравится. Вот. Ну, тоже надоедает. Хочешь что-то другого уже. И вот этот вот, эти американцы, тут что-то другое. Что можно посмотреть уже... в другом ключе. Я-то не люблю «Игру престолов», например. Я смотрю и засыпаю. Меня бесит это все. Ланнистеры и так далее.
Тебе скучно или что-то?
Скучно. Почему? Первый сезон как-то высидел, второй, просто на третьей, по-моему, серии заснул и больше не включал. Неинтересно. Вот. Я люблю «Властелин колец», я не люблю вот это. Там, грубо говоря.
Неожиданная позиция. Ну,
не знаю,
«Игра скучно. Престолов» более реалистичная, конечно, чем «Властелин колец».
Ну, конечно, но не знаю, вообще не захватило. Не знаю, почему. А с другой стороны, вот сериал с Нейтаном Филлионом, где он играет писателя, который с нью-йоркской полицией бегает. Кэсл. Здесь показывают его по телевизору тоже. Вот ничего особенного. Но он прикольный. Просто мне актер очень нравится. Он, который играл в «Светлячке» тоже. И хороший сериал, добрый достаточно. Для полицейского сериала он достаточно как бы такой человечный. Вот, хотя там про убийство. Там в каждой серии расследуют убийство. Несмотря на это, он вот как-то вот нормально идет.
Ну, давай вернемся к истории, чтобы там совсем далеко не пойти. У тебя же сын учится, да?
Да.
А сын в школе учится.
В университете.
Уже в университете. В том же?
Нет, он учится в Калифорнийском политехническом университете.
У него какие впечатления?
У него никаких нет, он сидит и не разгибается. Он учится, как говорится, это очень учение, это образование очень дорогое. То есть там за свои же деньги ты учишься, и тебя учат так, что и ты оттуда выйдешь профессионал. То есть ты оттуда выйдешь образованным человеком вот в своей области.
У него техническое. Там есть гуманитарные науки, там история, политология.
У него сейчас нет. У него в основном идут специальные все. То есть там химия, физика, биология, все такое, что я не знаю.
А школу он закончил?
Школу закончил очень хорошо, да. 12 классов. Закончил там с баллом очень высоким, в первой, по-моему, десятке.
И как там историю преподавали?
Вот так, никак. Кое-как. Да, то есть, ну, он учил нас достаточно, чтобы сдать. Вот, он не углублялся. Но мы с ним смотрели фильмы вместе, пели песни, все нормально. Там по-русски смотрели, и про панфиловцев смотрели 28, с удовольствием он не отрывался. И до этого фильма смотрели, у меня дома большая коллекция, там «Горячий снег», «А ты, баты, шли солдат», у меня все это на дисках, я там за бешеные деньги в Лос-Анджелес покупал в этих русских магазинах. И вот все это мы смотрели всю жизнь.
Если а это легко там купить?
Имеет. Да, да, вот там в Лос-Анджелесе вообще там на Санта-Монике, в долине везде эти магазины русско-русскоязычные, и там и аудио, видео, все, что хочешь. Фильмы уже переделаны на американскую систему, там другая система видеосигналов, NTSC называется. Они уже переведены. Плюс в формате там, как-то DVC или какие-то, ну, всякие разные. Но все можно купить. Стоит дороже, чем американские фильмы. Потому что, естественно, привозные, переводные, там что-то скопировано, естественно, нелегально. Но коробочки сделали, но продают. Ну, по крайней мере, есть доступ к этому. Вот. Все можно купить, да.
А с точки зрения вот какой-то исторической пропаганды, там какие-то исторические парки существуют? Вот у нас сейчас понаоткрывали парков в России, моя история,
там, что-то такое. В принципе, есть? В каждом городе это есть. Это не совсем пропаганда, это чествование ветеранов в основном. В основном это все под эгидой ветеранских организаций. Там есть иностранный легион, ветераны дальних войн, там Veterans of Foreign Wars называется, плюс просто ветеранские организации, и они практически в каждом городе есть. И в зависимости от того, насколько у них там много денег, сколько там народу, сколько там меценатов, потому что люди дают им деньги на это все, обустраивают музеи. Там, то есть, если люди там, кто-то воевал из города, например, Второй мировой, там может быть маленький музейчик. Там может быть
даже... человека, да?
Нет, в здании, где, в ветеранском здании, как бы музей, там будет выставка, фотографии их, там боевой путь, если есть. Иногда там где-то стоят пушки, где-то стоит какая-то техника, ну, списанная, естественно. И ветеранским организациям дают, они обустраивают. В городе, где вот мы живем, жили, там ветеранская организация, перед ней стоит танк здоровый, 50-х годов какой-то, гаубица какая-то стоит тоже, все есть, то есть все это нормально. В другом городе, где жили до этого, там какие-то зенитки стояли. Вот. Ну, конечно, не как в Перл-Харборе, но что-то есть. То есть
это был в Перл-Харборе музей?
Да, был. Был.
Расскажи.
Ну, вообще, это очень...
Это же часть американского национального мифа.
Ну, как сказать. На самом деле, очень шокирующее место. Просто с любой точки. То есть, когда приезжаешь, заходишь вначале, тебя ведут в кинотеатр. Ты садишься. И там идет документальный вот все и рассказ про события. Причем абсолютно без всяких там «мы там самые лучшие, на нас напали», все такое. Нет. Достаточно объективно описываются все события. Почему и что. И к чему это приводит? То есть там смысл главный этого монумента – это не то, что там мы воевали, там мы победили, там нас разбомбили, нет, а то, что война – это плохо. Вот что мне понравилось там. И главная экспозиция его – это вот затонувший крейсер, по-моему, «Аризона», если я не ошибаюсь, и там до сих пор оттуда масло капает снизу, то есть из-под воды течет масло. То есть он как вот затонул, там все погибшие, там так и лежат. И сверху него воздвигли уже такой как памятник. И туда на катере тебя везут, ну, там много народу, и там все поименно моряки, кто погиб, все, все. Очень, очень такое прям, ну, сильное место. Потому что ты просто стоишь вот и представляешь, что вот здесь там 70 лет назад вот здесь вот падали бомбы, торпеды, здесь горели корабли, здесь умирали люди, и ты прям стоишь в центре этого всего, сделано просто как-то... То есть, если вы там на Гавайях будете, обязательно нужно посетить. Я просто не ожидал, что настолько это сильное вот как бы место. Причем неважно, откуда там много очень японцев. Вот и когда мы там были в нашей группе, наверное, процентов 60 были японцы. которые приехали туда смотреть на это. То есть вот и ходили такие все, обалдевшие.
Интересно, это... зачем они туда ездят?
Не знаю, надо у них спросить. Может быть, каяться, может быть...
Или гордиться.
Может быть, гордиться, я не знаю, но да. Ну, там вообще много живет, на Гавайях много живет выходцев, вот все из Японии, там из Восточной Азии.
Понятно.
Да, вот такое место очень интересное, конечно, прям сильное.
А в США день нападения Японии считается каким-то особым днем?
5 декабря?
Да.
Ну, как-то об нем упоминается, но нет.
Ну, то есть,
ну, не так, день Pearl Harbor Day. Ну, такой, как бы, там есть День памяти, Memorial Day, есть День ветеранов. Это отдельные два, как бы, праздника национальных. Но, по-моему, 5 декабря это просто как упоминание есть. И обычно там в новостях напоминают людям, там, в газетах все, но так, чтобы это там выходной был, нет. Нет, такого нет.
А вот в преподавании, ну, понятно, что Соединенные Штаты в 1944 году участвовали в открытии Второго фронта, там, где высадки в Нормандии, а вот сама война с Японией, потому что мы знаем, что основное время Второй мировой все-таки Соединенные Штаты воевали именно с Японией. Именно вот противостояние с Японией, оно как-то является частью национального мифа. С Японией как враг.
Да.
Воспроизводится.
Да, то, ну, да, их то, ну, как бы не то же детей, просто когда историю там вот об этом рассказывают, да, там рассказывают все события, что случилось там в Перл-Харбор, какие потом были там битвы, Мидуэй, Иво-Джима, все остальное. То есть Иво-Джима — это там предмет гордости большой, где флаг там воздвигали. Там морские пехотинцы и один матрос. Ставили флаг. Это памятник, вот там везде, как бы его фотографии и реплики есть во всех практически ветеранских. То есть это считается таким достижением большим. Вот. Там возня на островах вот этих вот, на атолле. Но да, нормально освещают. То есть там прекрасно многие люди понимают, что можно было гораздо быстрее все это как бы повоевать там. Не надо было так долго, но не получалось. Вот. Японцы сильный противник, то есть никогда не принижали японский там боевой дух и все такое. То есть они понимают, что противник был сильный. Достаточно. Умел хорошо сражаться, воевать. И вот они воевали там 4 года с ними почти.
А скажи, пожалуйста, а как вот подаются, как подаются история, я бы сказал, американского империализма последующих лет? Например, война во Вьетнаме. Они вспоминают?
По-разному, да, все время вспоминают, конечно.
То есть, если вот война во Вьетнаме – это событие, которое породило, я бы сказал, национальный разлом, потому что никогда не было такого массового протеста против каких-то действий американского правительства, как во время войны во Вьетнаме. То есть, и сейчас его нет. Есть протесты там, против войны в Ираке, против войны в Афганистане, но таких масштабов, как протестов, какие были во времена войны во Вьетнаме, больше нет. Вот этот национальный разлом, он как-то чувствуется?
Ну… Как сказать? Ну, это было достаточно давно уже, прошло много лет, сколько же, 60. Но да, это как бы и в кино все время это всплывает, тот же Форрест Гамп взять.
Да.
Вот, и точки зрения абсолютно разные, то есть от нам там было нечего делать, до мы там спасли там от коммунизма там весь мир, что-то такое. То есть что у людей в голове, там, на чем они воспитывались, на каких вот, о чем они думали. В это время, я говорю, не знаю, очень не так много уже людей как бы осталось, с кем можно говорить об этом.
Ну вот нас очень часто призывают там каяться за всякие штуки, произошедшие в советское время. Вот призывают ли, например, есть ли в Америке политические силы или это общественные силы, которые призывают каяться, например, за преступление в деревне Сунгами?
Нет. Нет.
Там расстрел в Кентском университете. Нет.
Ни разу не слышал, точнее, как сказать.
Это выведено.
Я знаю про эти события. Я про эти события знаю. Нет, это как бы и не замалчивается, но и отношение такое, что ну тут была война, вот это случилось. Все. Все.
Я недавно смотрел ролик про ветеранов вермахта, которые в Голландии пришли в какой-то музей, и с ними разговаривала юная голландская девушка. Вот она их спрашивала про военные преступления нацистов. Они отрицали, что вермахт мог иметь какое-то к этому отношение. И в конце, когда у нее уже аргументы железобетонно просто отрицали, и в конце, когда все аргументы уже иссякли, она сказала: «Но на Голландию-то вы напали!» Вот. И эти деды нацистские и сказали: «Ну что, у войны свои законы. Конечно, нам бы было нужно попросить разрешение, чтобы войти в Голландию. Ну, у войны свои законы. Вот, ну, в общем. Вот смотри, очень интересно, да, то есть конструирование национальной памяти, все негативные моменты выводятся за ее пределы.
Или да, даже не выводятся, или они подаются под другим углом, под другим соусом. Вот это очень часто еще делают. То есть, например, вот про истребление коренного населения, то есть все знают об этом, но это нигде вот не афишируется, нигде тебе этим там не трясут в лицо этим, там как грязное белье.
Хотя опять же литература есть.
Хотя там есть по Калифорнии там резервация такая, там теперь везде казино, а раньше-то это были концлагеря, как бы, но про это вот что-то особо детей не учат.
Я когда был в Соединенных Штатах Америки, мы тоже проезжали резервацию, вот я разговаривался с местными, все отмечали один факт, что если темнокожее население породило свою интеллигенцию, то индейской интеллигенции нет вообще, то есть она настолько, вот индейское население настолько, оно сократилось, загнано вот в эти резервации, им предоставлены там особые права, вот, и, скажем так, эти права настолько развратили индийское население, что она даже интеллигенцию свою породить не может.
Да нет, там есть полно, и также профессоров, докторов, все выходцев, да, просто очень мало именно 100% коренных там чероки, там обязательно будет 50 на 50, кто-то с кем-то.
Ну, какого-то движения за национальное возрождение, скажем так, мне кажется, есть.
Да, там, мне казалось, там достаточно вот... большая группа населения, вот племен всяких требует вообще отделения куска территории, там из 4 штатов выкроить то, что здесь, вот от нашей земли, мы хотим вот здесь, то есть это все серьезно.
Да? Да. Мне казалось, что вот был Рассел Минс, который играл в фильме «Последний из магикан», как раз Майкла Манна, а в 70-х он возглавлял восстание Вундетни, вот последнее крупное восстание коренного населения против Соединенных Штатов Америки. Мне казалось, что после его смерти это все уже закончилось.
Не, ну там как бы не восстание, они все хотят делать политическим путем.
Ну, теперь
понятно. Голосований, там уступок, не знаю, что у них получится, но там сейчас говорили о Калифорнии, чтобы хочет отсоединиться, кто-то еще хочет отсоединиться, ну это, конечно, все бред сумасшедшего. Но вот у них на самом деле шанс-то как бы и есть. Потому что там такая земля, где нету ни особой индустрии, ни городов, да какие они хотят земли свои, свои племенные земли себе, и там вот, чтобы у них было как бы отдельное государство. Вот это вот уже совсем плохо.
Ну, видишь, я-то о чем говорю, что мы не можем ожидать появления в Соединенных Штатах какого-нибудь Вундетни-центра, который будет посвящен истреблению коренного населения. Ну, этого не будет никогда.
Да нет, а может быть даже и есть. Скорее всего, даже и есть, ну, где-то. Просто оно не стоит на главной площади в городе. Да.
Естественно, но а Ельцин-центр стоит.
Ну да.
Вот. Это просто к вопросу о работе с национальной памятью.
Ну да, вот, допустим, в школах там, как говорят про вот, рабство чернокожих в Америке, про гражданскую войну и все. Вот последние тенденции, ну, грубо говоря, последние лет 20, там все перевернулось ног на голову. То есть здесь на полном серьезе верят, что гражданскую войну северяне были демократы, а республиканцы это на юге, вот эти с повстанческими флагами, что это были республиканцы, что они плохие, что они были за рабство, хотя все на самом деле было наоборот. Но потому что демократы там, они те, кто имеет влияние на средства массовой информации, вот на систему образования, на профессоров, те, кто вот придерживается этих ультралиберальных взглядов и либеральных взглядов, они формируют абсолютно не ту картину, какую-то фальшивую.
Нам надо сделать отдельную программу про гражданскую войну в США. Да, зрители надо. Сейчас не поймут.
Ну да, вот. Но просто президент Линкольн был республиканцем. А дети считают, что это были демократы хорошие, которые защищали права негров. Хотя все демократы были на юге, сидели на плантациях и их угнетали. То есть вот абсолютная каша в голове. И говоришь, вот, даже сын мой, вот он аж точно ошибался, он не знал. Потому что его научили так, я говорю, нет, смотри, вот, открываешь, вот, Википедию открой, вот здесь открой, вот, открой, вот, вот, все же есть материалы, но их не учат этому, их не учат самим все находить, их учат, вот вам сказали, значит, оно так и было,
к сожалению. Вот это, кстати, очень важная разница в принципе, как учить, находить или верить, вот, наш принцип находить. Там это принцип. На самом деле принцип науки – находить и подвергать сомнению. То есть, если ты ищешь, значит, ты подвергаешь сомнению уже сказанное тебе. Да? То есть, это как раз и есть принцип науки.
Да.
Вот, слушай, ну очень интересно, конечно, много информации о строительстве национальной памяти дает все, что ты рассказываешь. И, конечно, совершенно явно существует разрыв между мемориализацией, между медиа и между реальной наукой. Угу. Вот этот процесс, он есть и в России, и гораздо более масштабен. Реальная наука, к сожалению, не имеет выхода в медиа, не имеет выхода в мемориализацию. Вот у нас пытаются делать какие-то пропагандистские шаги, там вроде таблички Маннергейм. Вот. Реальные герои забыты.
А в Самаре собирают ставить памятник Белочехам, которые пол Самары убили, замучили, запытали, ограбили, изнасиловали, но им будут памятник собираются ставить.
Мы про это знаем, мы этому по мере сил противодействуем. У нас выходило несколько программ, у нас есть друг Олег Ракшин, который является одним из руководителей протеста против этой программы по постановке памятника Белочехов. Мы записывали программы, в которых рассказывали о реальных действиях Белочехов. Белочехи – это вообще такие герои отечественной истории, которые предали всех. Они предали.
И своровали
всех. Австро-Венгрию, за которую они воевали, потом они предали красных, потом они предали белых, вот, вывезли часть золотого запаса, наворовали здесь, бежали, и, в общем, все наворованное, все наворованное в значительной степени легло в основу современной Чехословакии.
Лигибанк, да.
Вот, а теперь, ну, достаточно как-то глупо ставить им памятники.
Не глупо, а преступно. Это значит наплевать на всех тех, кто погиб, вообще безоружные, беззащитные женщины, дети, старики, которых они уничтожали и грабили. Им памятники не надо ставить. Памятник надо ставить грабителям и убийцам.
Ну, главный вывод, который можно сделать из нашей беседы, я считаю, это подвергать сомнению и добираться до истины самому.
Да.
Всё. Всегда. Спасибо.
Игорь, спасибо. Have a nice day.